Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов пришел в нашу студию, а это значит, что мы сейчас обсудим главные новости к этой минуте. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. Все непременно обсудим.
Начнем с того, что сразу три европейских страны обратились к России с предложением детально обсудить вопросы европейской безопасности.
Значит, эти три страны, не будем долго томить публику, никаких секретов, это Польша, Франция и Германия. Совместное заявление принято было по итогам переговоров лидеров этих стран в формате Веймарского треугольника, но при том, что надо бы обсудить детально и предметно вопросы европейской безопасности, были произнесены такие достаточно привычные уже дежурные фразы о том, что если Россия пойдет на Украину войной, это будет иметь высокую цену. Ну и, собственно говоря, в дополнение просто маленькая деталь, значит, американцы тоже говорят, что хорошо, дескать, что Россия обсуждает вопросы безопасности с внешними игроками, да, ну и в частности речь идет о военных учениях, которые в частности проходят в Беларуси, будут проходить буквально. Последняя стадия буквально завтра начинается.
Что-то поляки меня пугают.
Почему?
Предложение от поляков.
Нет, ну это же совместное предложение, совместное заявление Макрона, Дуды и, соответственно, господина Шульца, да, о том, что надо бы обсуждать. Но при этом, значит, если что там на Украине случится, это будет иметь страшную цену, да.
Декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот к нам присоединяется по телефону. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Доброе утро.
Здравствуйте. Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот ведь мы видим, что в Москву буквально зачастили европейские, и не только европейские лидеры. Вот Шольц прибывает, да, до этого Макрон был, ну, напомню все это, и Аналина Бербок, и так далее, и так далее. Вот такое обсуждение, ну вот новое заявление, да, такое обсуждение вопросов европейской безопасности, что в себя может включать, и самое главное, чем оно должно закончится, да, ведь стороны пока смотрят на эти вопросы несколько по-разному, я так аккуратно выражусь.
Ну, в любом случае закончится каким-то перемирием, будет ли это пустыня под названием Земля, или это будет все-таки некое соглашение сторон о ненападении друг на друга и учитывании интересов, время покажет. Пока что все идет по более миролюбивому сценарию. И даже то, что наши западные партнеры вот, на уровне этого треугольника там, или параллелепипеда говорят о том, что они вот, готовы учитывать интересы России в безопасности. Вот, а по факту многие эксперты считают, что это просто заматывание ситуации, попытка заболтать. Но все-таки, слушайте, ну они же говорят об этом уже, да, то есть уже все-таки процесс идет. Еще 2 месяца назад они об этом вообще даже не вспоминали, пока Россия там не выступила со своими предложениями. А вот сегодня они об этом говорят, сегодня они это обсуждают, сегодня, в конце концов, уже звучат голоса, что, слушайте, ну, ведь реально с Россией надо считаться. Нравится нам, не нравится. Как говорится, терпите, красавицы.
Ну да.
Поэтому они просто, исходя из, опять же, настроений народов и стран Европы, вынуждены считаться с нашими интересами.
Юрий Иванович, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали про предложение Москвы, упомянули очень к месту, совершенно это, так сказать, тема, которая остается актуальной, но дело в том, что ведь, ну давайте вспомним, да, предложение Москвы было, предполагало, это было заявлено, в том числе и Владимиром Путиным, немедленный ответ, конкретный, четкий, юридически обязывающий, он был дан письменно, теперь Москва ответ на ответ, да, тоже письменно, я так понимаю, будет посылать, готовит Брюсселю и Вашингтону. Ну, не получается ли так, что это переговорный процесс, который опять не будет иметь завершения? Он просто, так сказать, превратится в бесконечное обсуждение. В том числе и в формате вот этого Веймарского треугольника.
Ну, вы знаете, я все-таки склонен считать, что процесс идет. То, что нам сейчас с вами преподносится со стороны того же Запада, как некая консолидированная позиция, что вот ужасная, страшная Москва их пугает, не исключено, что это просто риторика, а все, что происходит на самом деле, какие происходят кулуарные. Вот смотрите, Запад сегодня уже там словами Жозепа Борреля, словами многих европейских политиков. Кстати, учитывая заявление сегодняшнее Катара, ночью Катар сделал заявление, что он не готов замещать Россию на европейском газовом рынке, потому что, в принципе, нет такой страны, которая способна заместить Россию на этом рынке. Ну, по объемам, по возможностям, особенно по цене. То есть Европа сегодня начинает осознавать, что действительно без России их промышленности швах. Да, то есть, ну, не будет у них конкурентоспособной продукции, потому что ее себестоимость будет сумасшедшей. А в современных реалиях там работающей промышленности Китая, России, ну и многих других стран, у европейцев реально из-за этого начнутся проблемы. Дальше. Значит, они понимают, что без русского газа они спокойно жить не смогут, если они тут решат вдруг с нами повоевать. Потом. Мы смотрим, они там все время пытались нас шантажировать отключением системы SWIFT. Мы говорим, ребят, слушайте, ну мы сели тут, посчитали, ну отключайте. Ну отключайте, не вопрос. Мы как-то справимся. Ну да, будет не просто недельку-две там как-то пока переналадимся, но мы дальше будем жить. А как вы дальше будете жить, отключив нас от системы SWIFT, когда за все наши энергоносители, без которых, кстати, вы уже не можете, об этом говорит Катар, об этом говорят очень многие действительно авторитетные специалисты. Без нашего металла, без нашего титана, там много-много-много наших технологий, включая атомную энергетику, космос и так далее. Что вы дальше будете? То есть получается, что на самом деле все эти их, все наши угрозы в наш адрес, это был чистейшей воды блеф. И мы это понимаем, мы это знаем. А вот мы как раз не блефуем, в отличие от них. У нас есть действительно очень серьезное вооружение, которое опережает на десятилетия по технологиям все мировые, там, да, Европа, там, хваленая Франция, там, не знаю, или Британия, или, ну, Британия, конечно, Америка, да, у нас, мы опережаем по вооружениям. Мы технологически, опять же, по многим отраслям тоже далеко уже ушли вперед, особенно что касается освоения Арктики и технологий для этого. То есть мы себе можем позволить действительно взять и сказать им, ребят, ну не хотите, не надо, идите свободно, занимайтесь сами, чем хотите. Но они же это прекрасно понимают. И в этом смысле точка приложения усилий всех Украина является неким Рубиконом, через который мы не дадим им перейти, а они будут вынуждены согласиться, что для нас это Рубикон, и пора как-то возвращаться на круги своя и становиться немножко в русло нормальных отношений.
Нормальных отношений. Юрий Иванович, извините, что перебиваю. Ну, да. А смотрите, вот мы говорим о том, что, допустим, Европа не сможет обойтись без российского газа, потому что Катар самостоятельно не может возместить эти выпадающие объемы, если это прекратится, прекратятся поставки. Ну, понятно, что это действительно так, но при этом же и Россия останется без европейских денег. Обычно говорят, что можно перенаправить еще куда-то, но Китай уже покупает столько, сколько ему нужно. То есть получается, что Европа без газа, а Россия без денег, да? Это, в общем, взаимоневыгодная история.
Смотря кому невыгодная. Конечно же, для американцев, для Британии это было бы очень выгодно взять нас и рассорить. Я не соглашусь с вами, что Китай не покупает.
Нет, он покупает, но ему больше не нужно. Вот все европейские объемы, они не нужны Китаю, по-моему, уже.
Как раз нет. Китай говорит, что им не хватает газа. У Китая серьезный энергокризис. Им нужны серьезные энергоресурсы. Именно об этом сейчас говорится насчет построения силы Сибири-2 на 55 миллиардов кубометров газа в год. Вот. И она будет построена, я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы с вами будем и об этом еще говорить. Это как раз 55 миллиардов, хочу вам напомнить, что это тот объем, который заложен изначально в Северный поток-2. Mm-hmm. Обратите внимание, от Северного потока-1 или Южного потока вообще никто даже не заикается, что они готовы отказаться. Потому что они прекрасно понимают. Это мы говорим, слушайте, ребят, если вы как бы начнете там что-то чудить, ну тогда давайте как бы уже по-серьезному, по-взрослому, хватит играться в бирюльки. Ну тогда останетесь и без Северного потока-1, и без Северного, и без Южного потока. Вот. А вопрос перекрытия. Наша экономика России сверстана таким образом, да, безусловно, отказываться от газа и нефти экспорта мы не можем, но мы и не очень-то и зависим. У нас как бы за последние 10 лет очень серьезно диверсифицировались риски, перенастроились наши экономические потоки, и мы уже зарабатываем и на технологиях, и на сельском хозяйстве, и на многом другом.
Здесь, вот, знаете, возникает вопрос, а при чем тут Бразилия?
Это следующая тема.
Перед визитом в Россию президента Бразилии на него оказывали... Да-да-да. На него оказывали давление со стороны США. Говорят.
Подтвердил вице-президента. В прессе было до этого сообщение о том, что вот каким-то образом не желают в Вашингтоне, чтобы президент Бразилии ехал в Россию. Но, правда, довольно размыто сказал, значит, вице-президента Моурау, да, что он не знает, о чем говорили Блинкин и министр иностранных дел бразильский, но Но, тем не менее, поездка будет, а давление тоже было. Ну, что тут сказать? Как-то Бразилия подвела, что ли, ожидания Вашингтона? Или
отменные,
что?
Добивались нет, отменной его поездки.
Да, да, но нет, этого не будет, да.
Вы понимаете, как бы, ну вот я всегда говорил, что дьявол спринтер, а бог марафонец. Но вот в данной ситуации попытка США фактически быстро решить, переломить ситуацию, потому что все обсуждали, что каким может быть ответ России на позицию США по поводу нашей безопасности. Ну что мы, собственно говоря, разместим наши боевые комплексы, наше ядерное оружие в Латинской Америке, где рассматривалась одна из точек рядом с Венесуэлой, в том числе и Бразилией. Конечно же, именно этим можно было бы объяснить нежелание американцев, прежде всего в медийном пространстве, чтобы произошла встреча Путина и президента Бразилии. И наверняка ведь на самом деле этот вопрос обсуждался бы в том числе. Причем этот вопрос не только в наших интересах.
Ну, Юрий Владимирович.
Слушайте, а Бразилия готова к тому, что она станет, в общем, потенциальным полигоном войны, да, если там появятся ядерные ракеты российские? Или Венесуэла к этому готова, как вы думаете?
Ну, Венесуэла, как раз, я думаю, готова. Бразилия, это вопрос не ко мне, наверное, а к бразильцам.
К вот, Болсонару? Юрий Владимирович, ну просто...
Это не вопрос полигона, это вопрос безопасности.
Болсонару, он же... Он же такой проамериканский, до мозга костей, но это же все знают. Ну, прям...
А вспомните, как он пришел, этот Болсонару. Вспомните, как он совершил по факту госпереворот.
В том-то и дело. Ну что, он сам его совершил, ему помогли наши западные партнеры. Это же понятная история.
Но народ от этого его не полюбил, правильно? Народ-то все. Или мы выносим за скобки, там мнение народа и людей это одно.
В Бразилии выносим.
Пока, может быть, да.
Ну, так будет и не только в Бразилии. В других странах тоже можно выносить запросто.
А в Венесуэле не выносим? А в Сирии не выносим? В России не выносим? В Китае не выносим? В Индии не выносим? То есть не хотелось бы, чтобы мы с вами думали, что весь мир с ними. Как
так и хочешь сказать, выносим вперед ногами, да? Но это будет какой-то черный юмор. Да. Мнение народа, я имею в виду.
Ну, люди-то устали уже от всей этой истории. И я уверен, что вот Мексику давайте еще обсудим, если хотите. То есть тут как бы как раз, что касается Латинской Америки, для американцев все очень сложно. Начиная от исторических процессов ненависти непосредственно к американской политике, потому что они всегда вот это приходили, да, и всех ломали через хребет. А кому не нравится, убивали. Вот. Но люди же этого не забыли, это первое. Второе, на самом деле, ну, пришел этот Болсонару, и что? Людям стало жить лучше? Нет! Нет. Ну ладно, если бы они принесли людям действительно благополучие, там, и чтобы вдруг бразильцы начали жить там на уровне...
Ну, так, нет, слушайте, ну Бразилия выглядит замечательно на фоне Венесуэлы, например, да? И выглядела, и выглядит.
Соглашусь, совершенно с вами согласен. Но на фоне Америки она так не выглядит.
А ну, это да. Ну, так и не было, да. Так и раньше не было.
Понимаете, еще не забывайте, пожалуйста, что идут процессы очень серьезной экспансии со стороны униженных и покоренных народов. У Америки сейчас очень большая проблема с мексиканцами. Я имею в виду с переселением, да. То есть очень много идет беженцев. Потоки просто мигрантов, миллионы мигрантов заходят в эти благополучные страны. У стран Евросоюза проблемы с беженцами. То есть идет серьезная полонизация, причем они стали сами заложниками своей вот этой вот псевдодемократической модели и либеральной.
Это точно. Европейцы тоже, да.
Вы же не забывайте о том, что этот процесс идет. Вот независимо, вот мы сейчас с вами говорим, а в эту секунду какие-то тысячи бразильцев там, или мексиканцев, или африканцев там переходят границы. Кто в Америке, кто в Евросоюзе. Пересекают их нелегально.
Да, не дали Трампу стену достроить. Вот они пересекают.
Вернется достроить.
Но он вернется скоро.
Юрий Владимирович, благодарим вас за комментарии. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас поговорим о том, что появляется новый игрок. Токио заявило о готовности перенаправить в Европу часть закупаемого Японией газа.
Да, ну смотри, это такая сугубо политическая история. Опять в центре внимания Украина. То есть если что-то начнется на территории Украины, там агрессия российская, как это принято говорить, да, то, соответственно, Япония готова, значит, заместить российский газ собственным. Но что значит собственным? Собственного газа в Японии нет. Она закупает его опять же, в том числе и в России, да, с помощью проекта «Сахалин-2», ну и там в других разных странах. И, кстати говоря, при этом объемы закупаемых углеводородов в России со стороны Японии сократились, и причем достаточно сильно, да, если говорить о январе, то на 40% импорт нефти из России сократился. Но, тем не менее, понятно, что страна имеет свои запасы, она обеспечена тем же самым газом от разных поставщиков, и вот теперь она говорит, что если что, то мы вот подставим братское плечо. Вот такая вот штука.
Интересно. Заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики и кандидат экономических наук, доцент Денис Мельник с нами на прямой связи. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, вот я пытался понять, а у кого еще Япония газ закупает, кроме России? Ну, я так понимаю, это ближневосточный, да, ближневосточный регион, или еще у кого-то?
Да, в основном это Ближний Восток, собственно, это основной поставщик газа в Японии. Ну, очевидно, у кого-то из ближайших соседей, там, где есть такие разработки. Но в целом промышленные поставки, это обеспечивается стабильность Ближнего Востока.
А вот скажите, как будет поставлять Япония, вот, ну, она обещает, да, там, заместить какие-то объемы российского газа собственными, а в Европу газ, да, это же не очень близко.
Нет, это вообще какая-то дурость.
Ну, просто не очень близко.
С Ближнего Востока в Японию, а потом в Европу.
Но это политическая история, она же не экономическая, Денис Валерьевич, правда? Тут деньги не играют роли.
Да и политическая... Не, ну, смотрите, тут, я думаю, не стоит этой новости придавать большого значения. Все понимают, что никакие там поставки из России Япония не заместит. Возможно, какая-то японская компания может просто там на ходу перекупать какие-то объемы газа, да, и перенаправлять их там в Европу по более высокой цене, но серьезно к этой новости относиться не стоит. Чего-то они поставить могут, но стать основным поставщиком газа в Европу, конечно, нет.
Тогда давайте слова Владимира Чижова попробуем прокомментировать о «Северном потоке-2». Вот представитель России в Евросоюзе, при Евросоюзе, заявил, что если с проектом что-то произойдет, то будут другие покупатели на этот газ. Но сразу на ум приходит Китай, да? А что вы можете сказать по этому поводу? И самый главный вопрос цены. Будет ли этот новый покупатель столько же, сколько европейцы платить?
Понимаете, это вот надо воспринимать как элемент такого торга. И торг – это нормальное явление. Ничего на рынке в торге плохого нет. Но вот этот торг стал совершенно нездоровым в последние годы, и даже не совсем годы, но особенно годы и месяцы. Вот почему. Потому что к экономическим соображениям, вполне нормальным, покупатель хочет больше и по меньшей цене, а продавец, ну, желательно столько же и побольше, да, по цене побольше. Вот к этому торгу присоединился совершенно нездоровый такой вот контекст, связанный с политикой. Когда мы начинаем, нам начинают говорить, а вот вы не так выглядите, не туда смотрите, мы вам перекроем газ, то есть вот эта вся история даже с Северным потоком, начиная с его постройки, заканчивая особенно вот этими вот разговорами, которые там с декабря где-то пошли, да, вот про то, что мы сейчас обсуждаем, она совершенно неправильная. То есть невозможно одновременно хотеть и чуть больше газа, там, и чуть больше там демократии, мира и процветания, да. И поэтому, собственно, обе стороны, они, ну, находятся в некотором патовом ситуации. Вопрос, потеряет ли Россия, вот, если, скажем, сократятся или там даже остановятся поставки газа в Европу? Потеряет. Это не значит, что это будет фатальная потеря, да. Перенаправят потоки газа в тот же Китай, да, в ту же Японию на самом деле. Очевидно, падут объемы, особенно на первых этапах. Очевидно, снизится цена, особо на первых. Но какой-то такой долгосрочной перспективе фатальной проблемы не будет. Потеряет ли Европа? Да, Европа потеряет больше. Особенно те страны Европы, которые в большей степени зависят от поставок российского газа. Но сказать, что там жизнь становится, ну, тоже будет шок, но как-то там наладится по более высокой цене, да на тех же дровах, да, выедут, да. Но в целом вот сейчас мы находимся в ситуации, когда она является патовой, и из нее как-то надо выходить.
Понятно.
Из нее как-то надо выходить.
А мы хотели у вас еще...
Народная тема есть.
Да, попросить вас прокомментировать вот эту информацию о том, что рубль слегка укрепился после визита Макрона в Москву. Говорят, доллары, евро подешевели на бирже.
Да, ниже 75 долларов опускался. Да.
Привязано просто нет, за уши. Причем есть Макрон вообще.
Нет, но все-таки реагируют биржи и рынок на политические всякие события. Вот геополитическая напряженность растет, и рубль дешевеет. Сейчас вот он чуть-чуть укрепился. А можно ли говорить о том, что еще рубль укрепится, и вообще это станет, ну, более-менее, вот этот период укрепления станет более или менее длительным? Или все равно волатильность, неустойчивость национальной валюты, это уже такая, так сказать...
Традиция,
а можно сказать, аксиома современности?
Ну, смотрите, тренд, он же не вчера начал рубль укрепляться. Где-то он последние там недели три, в общем, такая тенденция есть.
Ну, до этого, да, под 80, даже 80, по-моему, стоил.
Ну, да. В конце января он подскочил, все валюты.
Ну, пару недель укрепляется, да.
Нельзя сказать, что там вот визит Макрона все изменил. Но тут опять же, понимаете, идет какая-то вот дурная игра. Про вот это геополитика, слово хорошее, но посмотрите, вот сколько уже недель, даже месяцев, все кричат «война». Ну, это как вот пожар, да, ты кричишь «пожар», и на каком-то этапе, ну, это превращается вот в какую-то работу, когда вот хочется там западному политику либо в крутого парня поиграть, либо в дипломата, он едет там в Москву, Киев, делает какие-то заявления. А это все сказывается, естественно, на биржах, на всем остальных, но ситуация тоже довольно нездоровая, в том смысле, что ну, невозможно так долго продолжать вот ситуацию. И поэтому вот вы спрашиваете, что будет с рублем. В принципе, скорее всего, да, он вернется вот к тем значениям более-менее, которые, ну, собственно, были до начала скачка предыдущего. И в этом смысле рубль, он, да, он не такой уж волатильный в последние годы, и эта ситуация продолжится. Но вот здесь возникает вот эта постоянная проблема того, что вот эта условная геополитика, да, создает никому не нужные источники нестабильности, при этом эти источники нестабильности не привязаны ни к чему. Возникает ощущение, что просто возникла связка политика-игра на бирже, да, которая не имеет никакого отношения, ну, к реальному положению дела, это понятно, но которая даже не в России завязывается, вот эта игра.
А можно какой-то прогноз сделать? Ну, вообще, такой практический совет народный. Еще рано покупать доллар тем, кто это делает. До 70 опустится рубль или нет?
Вы знаете, я думаю, что с учетом того, что мы играем в эту игру уже сколько лет, 20-30, какие-то советы делать бессмысленно. Я думаю, что да, если у кого-то остались свободные рубли, то... лучше потратить их там на продовольствие или на что-то другое.
Играть в общем, инвестируем в еду.
На развлечения.
В еду, чтобы потом развлекаться.
Скоро пятница, да, на развлечения. Спасибо за комментарий. Заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Денис Мельник был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Детали. Новые детали в деле бывшего губернатора Пензенской области. Взятка в 167 тысяч рублей.
Слушай, взятка в виде поездок на «Мерседесе» Бориса Шпигеля, того человека, главы компании «Биотек», который давал Белозерцеву взятки.
Как-то несерьезно.
Да. Ну, вот такая деталька, я бы сказал. Да. Ну, вот пару раз он дал ему Шпигель Белозерцеву, экс-губернатору, прокатиться на его «Мерседесе» Шпигеле S-350. Дизельным, но S-класс, хороший такой Мерседес, но не самый лучший, потому что 350, это, так сказать, не самый фарш, не самый верх. Но, тем не менее, дал пару раз из Москвы в Питер обратно прокатиться в 2019 году. Водителя
Питер,
предоставил, да. И эти две поездки туда-обратно обошлись, ну, предположительно, 167 тысяч рублей, и это можно считать взяткой.
Как посчитали-то это?
А вот что следствие идет, Жень, идет следствие. Ну, как, ну, нет, подожди, мигры работают, сыщики настоящие.
167 тысяч рублей.
Да, кстати, про копейки ничего не говорят. Может быть, там 167 350 рублей, 23 копейки.
Сколько ехать?
Я этого не знаю.
6-7 часов на машине.
Дело не в этом. Это же работа водителя, амортизация дорогой машины, топливо.
Ну, ты же сказал, что это не особо дорогая машина, так себе.
Нет, это S-класс, это, в принципе, высокий сегмент, но в высоком сегменте тоже есть градация. Ну, не самая высокая градация в высоком сегменте. Вот. Ага. Я понятно более-менее объяснил?
Да, абсолютно.
То есть машинка отличная, но не самая лучшая. Да, лакшери, но не самая лучшая. Да, Нина фаршированная, так сказать, до нельзя. Ну вот, собственно говоря, я думаю, что если судьбой Ивана Белозерцева так пристально занимаются, найдут еще что-нибудь, и, может быть, поменьше, побольше суммы. Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что на таком уровне... А коррупция – это другие суммы совершенно. Да, это, конечно, не 167 тысяч рублей, это миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, миллиарды и десятки миллиардов. Да. Но такой эпизод все равно будет вменен, нет никаких сомнений. И, в общем, это является преступлением, если это взятка, Жень. Поездка на Мерседесе.
Тихо-тихо. Да. А если он вернет 167 тысяч рублей... Значит, заберите 167 тысяч рублей вместе со своим Мерседесом.
Ты же пойми одну вещь. Обычно за коррупцию, за взятки назначается срок и штраф.
Ага.
То есть можно и вернуть, и какой-то штраф уплатить, но придется и посидеть, видимо. Если все будет доказано, и будет обвинительный вердикт суда. Вот примерно так. Интересные... Мы внимательно на радио «Спутник» следим и за этой историей тоже.
За новыми деталями, я бы сказал.
Да, и детальками.
Спасибо, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.